Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
У мінскіх гіпа прадаюцца ручнікі з ветлівымі людзьмі.
Покупалі, потому што расійскую ткань для іх. Полотенце. Не обращали просто внимания. Пришла такая ткань, отшили такие полотенца. У нас не возникало вопроса и не возникало вопроса ни у кого, в принципе.
Міліцыянт Мсціслава, які збіваў затрыманых, трапіў пад следства.
Падпашэнне бывшай участковай міліцыі. Разбудзілі часць 3 статті 426. Сейчас будзем уже в рамках уголовного дела отматриваць все обстоятельства.
Як гэта жыць з гусаком у мінскай кватэры і здымаць серыал?
А мысль у меня сама появилась вот завести в квартире гуся, это когда мы с другом гуляли по парку, и он такой говорит: ты в курсе, что вот утки умные, а гусь еще умнее?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. У беларускай гандлёвай сетцы гіпа прадаюцца вафельныя ручнікі з прынтам «Ветлівыя людзі». Фото апублікаваў у Фейсбук адзін з пакупнікоў. Ручнікі з расійскім трыкалорам, ордэнамі, прыцэламі, самалётамі і шаўронамі «Ветлівыя людзі» з'явілася на паліцах гіпермаркетаў напярэдадні 23 лютага і каштуюць 2 рублі.
Словамі «Ветлівыя людзі» называюць расійскіх вайскоўцаў, якія 5 гадоў таму захапілі украінскі паўвостраў Крым. Праз месяц у Крыме прайшоў рэферэндум аб далучэнні да Расіі, вынікі якога афіцыйна не прызнае большасць дзяржаў свету, у тым ліку і Беларусь.
Ці законна і этычна прадаваць такую прадукцыю ў нашай краіне, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
Пакуль Кіеў лічыць Крым тэрыторыяй, якая знаходзіцца пад расійскай акупацыяй, у Мінску свабодна прадаюцца ручнікі з сімволікай тых, хто гэту акупацыю ажыццяўляў. За тлумачэннямі тэлефануем вытворцы тавару кампаніі 3DL Group.
Пакупалі, потому што расійскую ткань для іх полотенце. Не обращали просто внимания. Пришла такая ткань, отшили такие полотенца. У нас не возникало вопроса и не возникало вопроса ни у кого, в принципе. Никто нам ничего по этому поводу не звонили и не уточняли.
Запэўнівае еўрарадыё спецыяліст па збыце Таццяна. Яна кажа, што на прадпрыемстве не ведалі, што азначае тэрмін «ветлівыя людзі».
Естественно, што никакие такие слова и ничего не может быть. Не будет просто поставляться больше такие полотенца. Вот и все. Они будут возвращаться нам.
Спецыяліст падраздзялення невытворчых тавараў гіпа спачатку ўпэўнена заяўляе, што пад ветлівымі людзьмі работнікі сеткі маюць на ўвазе тое ж, што і ўсе астатнія людзі.
Вы не понимаете, что значит вежливые люди?
Пасля таго, як мы ўводзім яе ў курс справы, тонсу размоўцы змяняецца.
Это скорее не к нам вопрос, потому что это продукция нашего поставщика. У нас широчайшие ассортименты, проверить каждую номенклатуру, к сожалению, возможности нет. Поэтому если есть конкретный какой-то вопрос, запрос, пожалуйста, обращайтесь, мы его рассмотрим официально.
Быццам бы ўсё цывілізавана, але праз некалькі хвілін у рэдакцыю Еўрарадыё ператэлефаноўвае мужчына, які прадставіўся дырэктарам кампаніі «Белвілізден», гіпа яе гандлёвая марка. Ён цікавіцца, што Еўрарадыё мае супраць Расіі, Беларусі, Уладзіміра Пуціна, Аляксандра Лукашэнкі і словазлучэння «ветлівыя людзі» на рушніках. Паводле яго слоў, тканіна для рушнікоў закупленая ў Іванава і мае ўсе неабходныя сертыфікаты якасці. А калі ветлівымі людзьмі называюцца падраздзяленні расійскіх узброеных сіл, і ў Расіі такія рушнікі свабодна прадаюцца, то і ў Беларусі імі гандляваць цалкам прымальна. Пачуўшы, што Расія і Беларусь розныя дзяржавы, і што Беларусь да гэтага часу афіцыйна не прызнала Крым расійскім, мужчына здзіўляецца і заяўляе, што проста хацеў мужыкоў павіншаваць з 23 лютым. Пасля ён рэкамендуе нам патэлефанаваць Трампу – і кідае трубку. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тым часам днямі у анексаваным Крымі аблілі фарбай помнік ветлівым людзям. Мужчыну ў хуткім часе затрымалі ў міліцыі. Ён патлумачыў свой учынак незадаволенасцю ўладай. Што праўда, падчас свайго перформансу 35-гадовы крымчанін быў даволі п'яны.
Сам помнік ад фарбы не пацярпеў. Яго за некалькі гадзін адмылі камунальнікі, а вось крымчаніну цяпер пагражае крымінальная справа за вандалізм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
днями два жыхары Століна пабіліся з участковым і зламалі яму нос. Здарэнне адбылося ў мікрараёне Гарынь.
Участковы міліцыянт хацеў скласці пратакол на нецвярозых бацьку і сына, якія знаходзіліся ў грамадскім месцы. Тыя палезлі ў бойку, падчас якой малодшы з мужчын зламаў участковаму нос.
Абодвух дэбашыраў затрымалі. Бацьку неўзабаве адпусцілі, а ягоны сын знаходзіцца пад арыштам. За напад на міліцыянта яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі.
Аднак наколькі беларускія законы аднолькавыя для ўсіх, пра тое, што пагражае міліцыянту, які збіваў затрыманых у Мсціславе, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
У дачыненні да былога міліцыянта Мсціслаўскага РАУС распачатая крымінальная справа па частцы 3 артыкул 426. Перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў. Праваахоўныя органы спачатку ніяк не каментавалі затрыманне свайго былога калегі. Але потым інфармацыю пра гэта Еўрарадыё пацвердзілі ў следчым камітэце па Магілёўскай вобласці.
Адношэнне бывшай участковай міліцыі. Разбудзілі часть 3 статті 426. Сейчас будзем уже в рамках уголовного дела отматриваць все абстаяцельства.
Малодшы лейтенант міліцыі Раю быў звольнены з органаў 6 лютага. А ўжо 18 лютага стало вядома, што па матэрыялу галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Магілёўскай вобласці распачатая крымінальная справа. Звольнілі з органаў Раева за гвалт да затрыманых. 16 лістапада 2018 года ў Мсціслаўскім РАУС ён збіў затрыманых Швядкова і Купчына, а таксама неназваных жыхароў вёскі Каробчына. Званне малодшага лейтэнанта ён атрымаў толькі за тыдзень да здарэння падчас урачыстага мерапрыемства, прысвечанага дню ўшанавання ветэранаў органаў унутраных справ і ўнутраных войскаў. Гэта не першы раз, калі стала вядома пра ўнутраныя справы органаў ўнутраных справ. Еўрарадыё нядаўна пісаў пра супрацоўніка шклоўскага РАУС, затрыманага з наркотыкамі ў Віцебску. Пра гэта не паведамляецца на сайтах МУС і ОУС. Афіцыйныя прадстаўнікі ведамстваў неахвотна кажуць пра гэтыя выпадкі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, нагодай для агрэсіі не толькі ў міліцыянтаў, але і ў звычайных беларусаў можа стаць абсалютна любая, нават самая надуманая прычына.
Так днямі жыхар Гродна напаў на падлеткаў, бо яму не спадабаліся іх прычоскі. Пабачыўшы кампанію падлеткаў, малады чалавек падышоў да іх і папрасіў цыгарэту. Аднак пра сваю просьбу ён амаль адразу забыў, бо яму вельмі не спадабаліся прычоскі падлеткаў. Гродзенец некалькі разоў стукнуў аднаго з хлопцаў, а ў другога сарваў з галавы шапку.
Пасля гэтага падлетак, які застаўся без шапкі, патэлефанаваў у міліцыю. Неўзабаве праваахоўнікі затрымалі нападніка. Цяпер на яго распачалі крымінальную справу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У мінулым годзе Мінчук Андрэй Гурын набыў гусінае яйка, вывеў птушаня ў інкубатары і з таго часу жыве ў кватэры з гусаком па мянушцы «Харвестер». Пра свае прыгоды ён здымае інтэрнэт-серыял, які выходзіць на YouTube.
Ці можна прыручыць гусака, як зрабіць памперс для хатняй птушкі? І ці пачаў птушыны герой Ютуб несці залатыя яйкі?
На гэтыя да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказаў Андрэй Гурын, з якім паразмаўляў наш журналіст Міхась Іллін.
Андрей, главный вопрос, который я хотел бы задать в первую очередь. У нас тут просто ковролины. Скажите, насколько крепко держится памперс?
Памперс вообще уникальный. Я его изобрел, ночами не спал и все-таки придумал такую систему, которая очень надежно работает, как часы. Никакого запаха, никаких проблем, меняется там быстро, там не дольше, чем лоток за маленькими питомцами, такими как котики. Ну, в целом, очень хорошо работает и можете за этот счет не переживать.
А скажите, из чего он сделан?
Он сделан из, я не знаю, как эта ткань называется, но он очень надежно сидит, то есть я долго, мы там с помощью всяких экспериментов, проб и ошибок изобрели уже такой надежный вариант, который очень хорошо работает. Он там из таких материалов, ну, из обычной ткани какой-то прочной, может быть. Не знаю точно, честно говоря, я в этом не разбираюсь.
Ну, ясно, значит, можно за ковролин не переживать.
Не переживать.
Ну, давайте начнем по порядку. Вот хотелось бы узнать, как вообще возникла у вас идея? Это было какое-то спонтанное решение, что типа вот, хочу снять сериал про гуся, или вы все-таки вдохновлялись, может, какими-то другими YouTube-каналами?
Нет, ничем не вдохновлялся. Помню, в тот вечер много выпил. Что было? Мы с моими друзьями, Фидос, Муха, Азарь, Юра и Ярик ехали на поезде, как этот город называется, Львов. В плацкарте играли в карты, как обычно. А почему? И я предложил друзьям, говорю, давайте, друзья, кто сейчас проиграет, тот заводит в квартире гуся. И все такие, конечно, я плохо играл, честно говоря. А мысль у меня сама появилась, вот завести в квартире гуся, это когда мы с другом гуляли по парку, и он такой говорит, ты в курсе, что вот утки умные, а гуси еще умнее? Я говорю, да, правда. Но я как-то не придал особо этому значения. И вот мы едем в поезде. Я, кретин, предложил эту идею, а они, кретины, согласились. И, в общем, что, ну я и проиграл. И слово надо перед пацанами держать. Короче, вот. И, ну что, пришлось гуся завести. Но у меня, так-то режиссерское и актерское образование. Ну и вообще подумал сейчас в эпоху цифровых всяких технологий. Можно и показать вообще, каково это жить с гусем. И... Я подумал, может быть, зрителям будет интересно посмотреть, как я вообще его из яйца прям вылупливаю конкретно. Нашел человека, который продает яйца гусиные, приехал к нему, он мне дал яйцо, говорит, возьми два на всякий случай. Типа, ну мало ли что. Я говорю, нет, мне нужно вот это вот яйцо, я уже выбрал его и забрал, все, у друга взял инкубатор, поместил яйцо в инкубатор, там, по-моему, неделя прошла. Где-то пару недель в инкубаторе лежало яйцо у человека, который мне его продал, а я уже потом его, так сказать...
Друга взяли инкубатор, друг занимался как-то чем-то таким.
Да, он выращивал перепел, но потом понял, что это не совсем выгодное дело, и инкубатор у него остался. Я говорю, слушай, ну раз такое дело, тут одолжил, он без вопросов одолжил. Вот и вот и так появился гусик у меня.
Понятно. У меня вот как молодого минчанина, который снимает квартиру в Минске, меня тут интересует вопрос, как вот отреагировал хозяин. Вообще, он знает ли хозяин о том,
что... Да, хозяин знает. Причем, честно говоря, я думал, что какая-то реакция будет более жесткая, может быть. Я прям приготовился, что сказать на всякие возражения. Но, по моему удивлению, ничего он такого не сказал. Я его подготовил, все, гуся, мы встретились на улице, я помню, я его вынес. И понял, что настал час, все-таки он уже повзрослел, все-таки настала пора рассказать об этом. Подготовился уже, думаю, так, надо сказать, что, в принципе, ничего страшного, что они, в принципе, не гадят. Я уже все придумал, что они не орут, чтобы соседи не пугали. И он такой выходит из машины. «О, это что, твой гусь?» Я говорю, «Да». Он такой, «Ясно, он кусается?» Я говорю, «Ну нет». Он такой... Ясно, ну ладно, давай деньги, да я поехал. Я такой, и это все? То есть хозяин квартиры, за которую я плачу деньги, он такой говорит, давай деньги, и я поехал. И я такой, что это все, что ты хотел мне сказать? Он такой, ну да, что? Я такой, ну ладно, на, и отдал деньги, и он уехал, собственно, все. Но потом все-таки приезжал в квартиру посмотреть, каково это на самом деле, потому что он смотрит мой сериал, и такой, когда я еще бомжа завел, он вообще негодовал, но приехал, подружился с Адиком, все нормально. Ясно. Адик – это бомжар, который во втором сезоне моего сериала.
Да, мы потом к этому еще вернемся.
Да, мы к этому еще вернемся, да-да-да.
А скажите, как соседи реагируют, кстати? Потому что все-таки шумная птица, насколько я понимаю.
Слушайте, она шумная, когда в стае, знаете, а когда она вообще домашняя, когда она родилась в квартире, то вообще, собственно, и не орет. Она, Харвестер орет иногда, когда я, например, ухожу куда-нибудь в другую комнату, на кухню, он видит, что меня нету, и так с испугу начинает орать, недолго. И орет, когда кто-то приходит, когда звонок в дверь, он как пес прям га-га-га-га-га-га подбегает к двери, все, обнюхивает и успокаивается. Хорошая, скажи привет друзьям, скажи привет, привет, привет. А ты.
Кстати, он знает какие-то команды?
Да, команды он знает, но что-то в последнее время он повзрослел.
Хорошая.
И, может быть, знаете, как у взрослого самца, у него всякие природные инстинкты срабатывают, и когда природные инстинкты требуют своего, он как-то, знаете, голова особо не думает. Как и у мужчин, собственно, тоже. Поэтому он как-то не совсем охотно подается командам, но тем не менее, конечно, да, то есть иди сюда, стой, ты что тут делаешь, и разговаривает, собственно, тоже. Он, знаете, чем больше с ним живешь, тем больше его понимаешь, тем понимаешь, что он хочет. Вот это он спрашивает, что? Скажи еще что-нибудь. Что? Скажи привет, привет, привет. Молодец.
Скажите, вообще затратно ли гуся держать дома?
Нет, вообще, пакет овса стоит там 1 килограмм, по-моему, рубль.
Этого хватает?
Да, этого хватает, а по сезону, когда лето, он ест травку, и все нормально, то есть никаких затрат. Только иногда обои бывает грызет, когда нечего делать, вот это проблема, наверное. Ну, как любое животное дерут мебель, так он тоже свой клюв этот начинает точить, а что-нибудь у меня ковер, знаете ли, с таким длинным ворсом, и он постоянно этот ковер терзает просто, знаете, я вот вижу, как у него, знаете, как у собак чешутся зубы, так у него клюв чешется, и он этот ковер просто как дятел, знаете, валит и днем, и ночью.
Да, хотел бы напомнить нашим зрителям, что можете в социальных сетях задавать нам вопросы, мы обязательно озвучим их нашим гостям. Скажите, уже сколько, полгода получается у вас канал примерно?
Да, в апреле я его создал, где-то в мае.
Даже больше уже получается.
Да, да, больше.
Скажите, вас уже без Харвестера, когда вы появляетесь на улицах, вас узнают?
Есть ну какая-то... да, уже узнают, да, потихонечку узнают, подходят. И обычный стандартный вопрос, который мне уже, честно говоря, надоел, но я понимаю, что без него никуда. Здорово, а где гусь? Вот такие сразу приветливые вопросы ко мне возникают первым делом.
Ясно.
Вот.
Как я понимаю, вы работаете ведущим торжеств, каких-то мероприятий?
Да, мероприятий, свадебных торжеств, да, все, что с этим связано.
Может, как-то эта новая известность вам помогает?
Слушайте, ну, пока, честно говоря, сейчас не сезон, но по сезону, конечно же, я готовлю уже теперь номера с Харвушей. Я думаю, что Харвуша будет отбивать половину бюджета, это точно.
Будет нести золотые яйца.
Это точно, да.
Ясно.
Ну, тем более он достаточно фотогеничен, и просто как для фотосессии его представлять тоже неплохо. У меня есть наряд. Лиля, девушка, которая мне помогает шить костюмы, пошила ему костюм такого элегантного джентльмена с бабочкой, все класс. Но самая фишка, которую мы сейчас готовим, ладно, спойлеры запущу, чего ж, я хочу ему сделать костюм динозавра.
Ага.
Представляете, костюм динозавра прям с лапами, чтобы он бегал с хвостом, все очень четко, я вам говорю, что вы еще услышите о Харвуше.
Ну, канал сейчас насчитывает примерно 12 тысяч подписчиков.
Да, да, не совсем активно подписчики идут. Может быть, это связано со вторым сезоном, что я бомжа завел. Может, им неохота на бомжей зрителям смотреть, а на Харвушу больше. Я третий сезон посвящу именно Харвестеру, конкретно о жизни с ним.
Что станет с бомжом?
Слушайте, а он что-то к моей маме начал приставать в последнее время. Не знаю, может быть, у них что-то получится.
Ясно. Ну, как понимаю, канал 12 тысяч, он сейчас пока не приносит никаких-то средств? Или...
Ну, нет, там, по-моему, около 70 долларов где-то есть.
Ага.
На Google AdWords мы там монетизацию подключили, что-то там приносит. Ну, конечно же, это там за год, грубо говоря, собственно, смешные деньги.
Ну, а подписчики помогают? Может, донаты какие-то приходят?
Донаты 2 доллара было.
Это максимально.
Кто-то задонатил сначала 1 доллар, а потом тот же второй закинул. Дай бог ему счастья и здоровья.
Ясно. Скажите, команда канала сейчас, она вообще какая-то есть, или это вы все сами исключительно делаете? Или...
Да, есть канала, самый мой правая рука, скажем так, режиссер, мой идейный вдохновитель Андрей Кашперский. Мы с ним работаем плотно. И еще команда сценаристов – это Олег Тихон и Никита. Прости, братан, забыл твою фамилию. Никифоров. Никита Никифоров, да.
Тут у нас поступил первый вопрос от Игоря Клещука.
Здорово, Игорь.
Пишет: завел гуся, завел бомжа, а девушку не хочешь завести? Кстати, видел тебя на БТ-2, ты там девушку покорял.
Да, покорял, но что-то, не знаю, то ли гусь ей не понравился, то ли я. Что-то она меня не выбрала. Девушку еще пока себе не завел, да. Еще все-таки 34 года, еще вся жизнь впереди. Че ж там, я думаю, что все успею, конечно.
Цалкам размову з Меншуком Андреем Гуриным. Про ягонае жыццё з гусём у адной кватэры слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm. А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, чаму армянскі нацыянальны інструмент дудук змагла апанаваць толькі адна дзяўчына ва ўсёй Беларусі. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Американскі пісьменнік Джон Уільямс параўноўвае музыку дудука з малітвай, бо магчымасці гэтага старадаўняга армянскага інструмента вельмі шырокія.
Зроблены з абрыкосавага дрэва, дудук выдае гукі, якія могуць ператварыць нават самую простую мелодыю ў дзівосны і глыбокі па гучанні твор. Дудук можна пачуць, напрыклад, у фільмах «Гладыатар», «Пах жанчына», таксама «Доктар Жываго».
Наша гостя Карыне Дрнаян – адзіная дзяўчына, якая змагла прыручыць дудук у Беларусі. Як у яе гэта атрымалася, даведаемся ад самой музыкі, з якой паразмаўляла наша журналістка Марыя Вайтовіч.
Амерыканскі пісьменнік Джон Уільямс параўноўвае музыку дудука з малітвы, але магчымасці гэтага старадаўняга армянскага інструмента нашмат шырэйшыя. Карыне, распавядзі, калі ласка, вось трошкі пра гісторыю інструмента, адкуль колькі гадоў, мабыць, гэтаму інструменту, хто яго зрабіў першым, мабыць, ты ведаеш.
Дудук – древні армянскі інструмент, который передается из поколения в поколение. Первый родоначальник, который нам всем рассказал об этом инструменте замечательном, это Джован Гаспарян, который по сей день остается, столько ему уже много лет, и он продолжает играть, и как бы слушатели до сих пор восхищаются, слушают с удовольствием его игру. Вообще этот инструмент волшебный, в переводе с армянского означает «душа абрикосового дерева», очень мягкий, тонкий, имеет бархатный звук душевный, который передает всю суть человеческой души. Ну, то есть то, что человек чувствует, он и как бы воспроизводит это звуком.
А скажи, коли ласка, а что ты зараз играла для нас?
Это была народная армянская песня. Как бы все ее в Армении знают.
Прыгожа. Вось, як я ўжо казала, што пісьменнік Джон Уільямс, ён параўноўвае дудук з малітвай, гучанне дудука, так? Але ж я бачыла нейкі канцэрт, там, дзе ты граеш, вось, і я заўважыла, што ты граеш таксама сучасныя нейкія мелодыі, кампазіцыі, і я так зразумела, што магчымасці ў дудука вельмі шмат. Мабыць, ты прадэманструеш, вось, на што здольны твой інструмент, менавіта.
Несмотря на то, што он такой маленькі, имеет одну октаву, возможностей этого инструмента очень много. Хотя сейчас есть и инновационный дудук, который изготовлен в две октавы с клапанами, и как бы некоторые музыканты осваивают его уже. Ну, можно играть все, джаз, поп-музыку, даже рок можно, все вот от фантазии. Это вообще этот инструмент такой фантазии. Чем больше человек, может быть, музыки слушает и слышит там звучание этого инструмента, тем много он может всего сыграть. Ну, например, можно даже сыграть вот белорусскую музыку.
Мабыць, джаз можеш, не?
Джаз я практикую. На самом деле я заказала себе другой дудук, уже он в Армении ждет меня, пока я за ним приеду. И чтобы сыграть на нем более танцевальные мелодии. Дудуки, они вообще бывают короче, длиннее. Так вот, чем короче инструмент, тем на нем легче играть какую-то быструю танцевальную музыку. Потому что, как правило, чаще всего музыку дудука можно услышать в таком лирическом исполнении, то есть плач, сердце, что-то вот такое. Танцевальной музыки она есть, но ее не так уж и много.
Угу. А скажи, калі ласка, як успрымаюць дудук в огуле у Беларуси? Мабыць, вось ты выступала и недзе за мяжой, вось где публика такая больш открытая?
Ну, в Беларуси, в принципе, знают про этот инструмент. Как ни странно, про него знают даже больше, чем про белорусские национальные инструменты. Поэтому люди, ну, они удивляются, прежде всего, что девушка на нем играет. Потому что, как правило, дудукистов можно увидеть таких взрослых мужчин с большим животом. А тут выходит такая девушка хрупкая, и все спрашивают, откуда у тебя дыхание берется, откуда оно. Ну, мне как-то это изнутри, я не знаю, я чувствую этот инструмент, несмотря на то, что вот с детства мой отец все время включал магнитофон, слушал, и я уже с детства вот представляла, как я буду учиться, как я буду играть на этом инструменте, потому что путь мой обучения на дудуке именно очень трудный такой, сложный и долгий. То есть у меня был инструмент, потом я все это бросала, у меня был такой, мне навязывали стереотипы, что только мужчина может играть на этом инструменте, и женщина только это какие-нибудь там, не знаю, типа цимбал, что-то, ну, в Армении есть такой канон инструмент, похожий на цимбалы, или флейта, что-то легкое, потому что, конечно же, дудук, он требует физических каких-то затрат, это так и есть. Он, ну, в дудуке есть очень много секретов, то есть он влияет на погоду, собственно говоря, вот он состоит из двух частей. Главная часть – это вот эта вот палочка, а вторая часть – это сама трость. И люди, которые вот хотят учиться заниматься на дудуке, у них пропадает мотивация заниматься именно вот из-за этой вот маленькой вот такой вот тросточки.
Ну а больше цікавых музычных новинок чекаю вас наперед у программе «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
У программе «Евразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Спявачка «Маруф», якая атрымала перамогу ў нацыянальным украінскім адборы на «Еўрабачанні», не паедзе на конкурс. Нацыянальная тэлерадыёкампанія суседняй краіны і артыстка не здолелі знайсці кампраміс пры падпісанні дамовы. Вядома, што контракт прадугледжвае адмову ад выступаў у Расіі на працягу некалькіх месяцаў перад конкурсам. «Маруф» жа заявіла, што такія ўмовы контракту – гэта кабала. Новага прадстаўніка Украіны на «Еўрабачанні» пасля адмовы «Маруф» будуць выбіраць сярод усіх фіналістаў адбору. Спявачка Шакіра паўстане перад іспанскім судом па абвінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. На думку пракуратуры, Шакіра хавала заробленыя грошы праз 11 кампаній, створаных на Кайманавых і Віргінскіх астравах, у Панаме і іншых офшорных зонах. У выніку зорка ашчадзіла на падатках амаль 15 мільёнаў еўра. Нагадаем, што Шакіра жыла ў Каталоніі, пакуль была ў адносінах з футбалістам Жераром Піке. Аднак на уліку падатковыя органы становіцца не імкнулася. У мінулым годзе СМІ паведамілі, што Шакіра ўжо выплаціла падатковай службе Іспаніі шматмільённы штраф за ухіленне ад выплаты падаткаў цягам 3 гадоў. Амерыканскі часопіс Rolling Stone і кампанія Imagine Documentaries аб'ядналіся для сумеснай працы над новым серыялам пад назвай Sound and Vision – дакументальнай анталогіяй пра музыку ў цэлым і пра рок-н-рол у прыватнасці. Серыял, заснаваны на вялікім архіве часопіса, будзе спалучаць у сабе гістарычныя артыкулы Rolling Stone і новыя рэпартажы лепшых аўтараў выдання. Кожны з эпізодаў стане асаблівым падарожжам ва ўнікальны момант у гісторыі музыкі і сусветнай культуры. Героямі анталогіі стануць Фредзі Меркюры, Джэры Лі Льюіс, Білі Джо Шэйвелл, Флоренс Уэлч, Алія і рэгі-легенды Toots and the Maytals, а адзін з выпускаў будзе прысвечаны імкліваму ўзлёту і падзенню рэпера Tekashi 69. Памёр заснавальнік і вакаліст брытанскага гурта Talk Talk Марк Холіс. Басіст Talk Talk Пол Уэб на сваёй старонцы ў Фейсбук напісаў, што засмучаны гэтай весткай, цытата. «У музычным плане ён быў сапраўдным геніем, і для мяне было гонарам і прывілеем граць з ім у адным гурце. Ён, як ніхто іншы, ведаў, як перадаць глыбіню пачуцця з дапамогай гуку і прасторы. Ён быў адным з вялікіх», – напісаў Уэб. Марк Холіс нарадзіўся ў 55-м годзе ў Лондоне. Музыкай ён пачаў цікавіцца, дзякуючы старэйшаму брату, які працаваў менеджэрам некалькіх поп-гуртоў. У 80-х Холіс пазнаёміўся з Полам Вебером, Лі Харрысам і Саймонам Бреннером і сфармаваў разам з імі гурт Talk Talk, у якім выконваў ролю асноўнага вакаліста і аўтара песень. Каманда праіснавала 10 гадоў і за гэты час выпусціла 5 студыйных альбомаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».